Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня снова интервью. Замечательный гость. И впервые, наверное, приятно гостя представлять в особенности, потому что настолько он многогранный и уникальный в своем роде. Мы, естественно, об этом, обо всем сегодня подробно поговорим. Кроме этого, я напомню, что если в прошлые наши беседы у нас были, ну, территориальные представители, скажем так, Сибири, славного города Новосибирск, северной столицы Санкт-Петербурга, то на сей раз у нас в гостях представитель Уральского федерального округа, в частности, его столицы города Екатеринбурга. Почему так, а не иначе, мы тоже сегодня еще поговорим. Я традиционно представлю сам, меня зовут Евгений Мокин, и традиционно со мной на подобных мероприятиях Михаил Степанов. Михаил, добрый день.
Добрый день, Евгений. Добрый день, дорогие друзья.
Давайте перейдем к представлению нашего сегодняшнего гостя более подробное. Я пересмотрел достаточное количество или энное количество интервью с Евгением, почитал о том, о чем он говорил, изучил, скажем так, я, конечно же, уверен, что не весь профессиональный путь, но тем не менее, могу точно сказать, что Евгений стал предпринимателем довольно рано, и это, я так понимаю, первый был бизнес, связан так или иначе с реализацией компьютеров, затем был бизнес в сфере IT, и мы вот буквально перед интервью даже немножко поговорили о том, что Евгений становился лучшим IT, это я так считаю, что лучшим IT-директором, хотя на самом деле премия называлась несколько по-другому, но тем не менее это не умаляет заслуг. А сегодня Евгений, помимо того, что имеет несколько, скажем так, амплуа работающих в разных организациях, о которых мы сегодня поговорим, он является, естественно, руководителем компании Geoptics, и недавно мы с ним проводили семинар на тему систем мониторинга нефтяных скважин, и не только нефтяных скважин. Вот поэтому у нас сегодня такой крайне, крайне многогранный гость. Евгений, еще раз добрый день. И у меня к вам первый вопрос, собственно, вытекает из этого представления. Как все умещается и почему одно, каким образом одно тянуло другое? И как вы пришли к набору знаний и умений, которыми обладаете сейчас?
Да, здравствуйте.
Еще раз, Евгений.
Ну, что значит, как я пришел к набору знаний и умений? Долго жил, приобретал опыт. Видите, на самом деле, все, что вы сказали, оно никаким образом друг другу не противоречит. Как бы, когда мы в 89-м году начали торговлю вычислительной техникой, мы поняли довольно быстро, что для того, чтобы представлять какую-то ценность на рынке, надо что-то делать, надо что-то производить. То есть какая-то должна быть, помимо логистических, это тоже ценность, но нам не нравилось. И мы решили, что делать технически. Все-таки техническое образование уже к тому времени окончательно исказило наш мозг. И, в общем, эта профессиональная деформация привела к тому, что вместо того, чтобы расширять объемы торговых операций, мы зачем-то начали что-то делать своими руками. Не уверен, что финансовый результат этого улучшился, скорее даже наоборот. Но было зато по дороге очень весело. Вот. Потому как и вычислительная техника, и программное обеспечение, и приборостроение, и системная интеграция, все это создание управляющих систем, которые немного улучшают наш мир.
Но при этом у меня, естественно, опять же, есть традиционный, как всегда, вопрос, уже касаемый университета, ставший даже такой небольшой традицией. Евгений – выпускник Уральского государственного университета, сейчас он называется Уральский федеральный государственный университет.
Тогда он назывался Уральский политехнический.
Ну, тогда, конечно.
Да, сейчас это Уральский федеральный университет, да.
И в связи с этим, коль вы уже обмолвились о том, что техническое образование меняет взгляд на мир, на окружающий и, видимо, на собственный взгляд на будущее, каким образом сейчас вы взаимодействуете с университетом и каким образом, ну, он какую-то роль, может быть, играет в ваших всевозможных бизнесах?
С университетом взаимодействуем очень, так сказать, плотно, потому что у нас есть и контракты с университетом, у нас есть и очень хорошие личные отношения. Естественно, что это кузница наших кадров, потому что в технологиях определяется все, ну, не только оборудованием, станками, помещениями, деньгами, во многом определяется людьми, а люди, так сказать, студенты, которые заканчивают в том числе наш университет. Поэтому мы делаем, у нас есть и совместные исследования, и другие работы. Многие наши сотрудники читают в университете. Мы делаем лаборатории проблемные общие, то есть довольно плотно зависит.
Ну, прям какой-то прекрасный пример взаимодействия работодателя.
Ну, да, удивительно.
На самом деле это не уникальная ситуация. там, например, в нашем городе есть такая прекрасная компания айтишная СКД «Контур», они факультет свой сделали. Вот, поэтому... А другого варианта нет. То есть, видите, для нас люди-специалисты — это, собственно, топливо для нашего бизнеса. То есть все, что мы сейчас сделаем, оно подтверждает тот тезис, который в свое время сказал Карл Маркс. Карл Маркс более чем 100 лет назад сказал, что когда там возникнет время, когда средства производства будут принадлежать пролетариату. Сейчас основное средство производства в технологиях — это голова. И оно принадлежит пролетариату. Свершилось.
В продолжение вопроса по поводу студентов, да, человек — самая главная ценность, да, в общем, для государства, наверное, да, для всех. И вы сказали, что взаимодействуете, и студенты у вас там появляются достаточно часто. Как часто? Каждый год новые кадры появляются, и надолго ли они остаются? Или кто-то все-таки меняет профессию?
Тут, видите, нет единого ответа на этот вопрос. Конечно, каждый год. Угу. Однозначно каждый год. А кто-то остается на всю жизнь, кто-то на несколько месяцев.
Но они проходят практику, или вы их как-то, опять же, отбираете из большого количества?
Проходят практику, проходят беседы, устраиваются на работу. Кто-то уже где-то работал, приходит обратно из университета. То есть неважно же, не обязательно, когда со студенческой скамьи, так сказать, и до гробовой доски ты работаешь на том же предприятии. Это совершенно неважно. История очень простая. Чем больше в нашей стране живет умных, мотивированных, хороших, классных инженеров, тем больше, чисто статистически, работает на нашем предприятии.
Перейдем дальше, к следующему вопросу.
У меня был еще один вопрос, касаемый... Сравниваете вы себя тогдашнего студента с нынешними? Вот очень часто в последнее время мы слышим, что студенты пошли не те, у них не какие-то, ну там, нет четких приоритетов, нет фокуса цели и так далее. Поменялись студенты?
Ну и не только студенты, еще и университеты не те, а раньше были лучше, а сейчас говорят хуже.
Нет, понятно, когда мы были молоды, как бы трава была зеленее, и, в общем, и ароматы в воздухе были совсем другие. Вот, и колбаса, кстати, была очень вкусная. Вот, поэтому у тебя сегодняшнее, с тобой с вчерашним-то трудно сравнить. Вот, видите, констатация о том, что что-то стало не то, это прекрасная история, когда мы с вами сидим за столом и что-нибудь вкушаем и запиваем радостно. А так-то она вообще бесполезна. То есть это знание, которое нам ничего не дает. Ну, не то стало. Ты же всегда работаешь бизнесмен, так же, как и инженер, и ученый. Он работает не с идеальным миром, а с данным. Вот есть некий данный мир. Техническое задание, условия входные. Ну, вот ты с ними работаешь. И да, они каждый день разные, потому что мир меняется, планеты меняются, люди меняются, все меняются. Мы в динамичном мире живем. Поэтому, ну не те, естественно. Если бы они были те же самые, человечество до сих пор из пещеры бы не вылезло.
Ну, а при таком количестве, ну, при ежегодном пополнении свежей крови, каков примерно средний возраст работающих в вашей компании?
А если говорить о компании Geoptics, да, где-то в районе 30 лет. Около 30 лет. Я самый старый.
Самый мудрый, мы предполагаем.
А, мудрый. Это не обязательно связано.
Хорошо, давайте перейдем тогда к основной теме.
Да, давайте перейдем. Ну, добыча полезных ископаемых, как кажется, не самая открытая, да, в общем-то, к новациям отрасли. Как удалось вообще добиться применения и внедрения разработок, и, ну, вообще, как все это выглядит изнутри?
Не, ну, смотрите, мы же не занимаемся добычей полезных ископаемых, да? Мы приборостроители, мы делаем там датчики. Каждый раз, когда ты занимаешься, как это будет сейчас говорить, коммерциализацией, того, что ты придумал, ты должен, знаете, был такой яролаж, где мальчик пытался ловить рыбу на стадионе. Вот, рыбу надо ловить, там есть рыба. У нас есть не так много отраслей в России, которые находятся в устойчивом финансовом положении. То есть для того, чтобы что-то технологичное куда-то продать, нужно, чтобы было место, где есть деньги. То есть отрасль должна быть находиться в устойчивом финансовом положении. Дальше. У нее должна быть сформирована внутренняя потребность инноваций, внутренняя, не внешняя. То есть снаружи инновации не возникают. Вот. К инновациям, ну и, собственно, и все. Вот этим, казалось бы, простым условием в нашей стране удовлетворяет не так много отраслей. Ну, нефть и газ, это транспорт. Это сельское хозяйство, железное, ну, и по транспортам, и это автомобилестроение. Все. Ну, выбор пал не всегда.
А каким образом произошло первое взаимодействие? Ну, то есть, понятное дело, что есть человек, который что-то придумал или изобрел, пусть даже это компания, есть компании добывающие. В каком месте они находят первый контакт?
История про то, что ты что-то там придумал, и потом не находясь внутри отрасли. И потом пошел всем, кто внутри отрасли, объяснять, что это им нужно. Она, конечно, клевая, но требует дофига усилий, энергии. И, скорее всего, ты придумаешь не то, что нужно. Для того, если ты хочешь в какой-то сфере работать, должен там прийти и сказать: парни, вот мы хорошие, умные, такие энергичные инженеры, мы можем заниматься инженерной деятельностью. То есть мы можем для вас что-то произвести, скрыть, что надо. Все. Так и было сделано.
Ну и направление систем мониторинга, оно было задано заказчику.
Да.
Окей. И собственно, в этом направлении тогда уже как бы вы прикладывали собственные таланты, знания, навыки и так далее.
Не, мы много что делали. Сейчас много что делаем. У нас был довольно большой портфель перспективных разработок, касающихся не только систем мониторинга.
Угу.
Но вот в частности, пока мы основно продаем продукты систем мониторинга.
А насколько долг путь от IT, ну, от специалиста в области IT до специалиста в области добычи нефти и газа? То есть, я так понимаю, в любом случае, если ты создаешь продукт какой-то для потенциального заказчика, ты должен полностью погрузиться в его чаяния, проблемы, желания, цели.
Не, я не умею добывать нефть и газ. Вот мне если поручить это, так сказать, деятельность, то за какой-то период, наверное, я освою, и, наверное, ну, там, что-нибудь сломаю обязательно, сожгу, испорчу, потом, наверное, научусь. Но сейчас я не специалист в области нефти и газа. Мы всегда были. Вот инженерная деятельность — это деятельность синтетическая. Это что значит? Это значит, что ты какими-то техническими средствами решаешь создаешь какую-то пользу техническими средствами. Технические средства — это может быть программное обеспечение, могут быть приборы, могут быть механизмы. То есть неважно, это IT, электроника, там еще что-то. Это значение на самом деле никакое не имеет. Это всего лишь инструмент, это кубики для инженера. Вот. Когда, ну, меня учили быть инженером, то есть не айтишником, а инженером.
Uh-huh.
Вот. И сейчас, ну, в любом, для того, чтобы решить любую большую инженерную задачу, особенно если она связана с управлением реальным объектом, тебе приходится иметь компетенции во всех областях, начиная там от материаловедения, заканчивая схожими алгоритмами обработки.
Евгений, следующий вопрос уже касаемо профессиональной деятельности. Система мониторинга скважин, окей. При этом заказчик, ну, в данном случае нефтедобывающая компания, больше узнает о том, что происходит внутри. Знать не значит управлять. То есть вот дальнейшее развитие какое? То есть, сейчас мы понимаем, что чем больше они узнают о том, что происходит внутри, тем там оперативнее они могут как-то реагировать. А можно ли каким-то образом внутри управлять этими процессами происходящими?
Вопроса два в вашем. Я вот
да.
Я сейчас быстро отвечу на второй, а потом долго на первый. Как бы можно ли управлять природой? Ну, наверное, можно. Умеют ли люди управлять природой? Пока нет. А если по первому вопросу знать и управлять, совершенно верно. Есть общая тенденция. Смотрите, опять же, вот как я об этом уже говорил, есть глобальная тенденция. Глобальная тенденция состоит в том, в движении мира к безлюдным технологиям. Роботы, там, такси без водителей и все вот это. К безлюдным технологиям. То есть все... Еще чуть-чуть мы можем спокойно задать себе один вопрос. Можно ли технологию сделать безлюдной? Если все, что происходит с системой управления, более-менее детерминировано, то да, можно. И в области нефти и газа все идет к безлюдным технологиям. Почему? Они дешевле. На длинном периоде. Они дороже с точки зрения
капитального затрат.
Вот. А на длинном периоде они дешевле. И, естественно, все те, кто... Ну, это как вот был завод. В нем было там 1000 станков универсальных. На нем и работало 3000 токарей в 3 смены. Сейчас на этом заводе стоит 100 станков ЧПУ и работает там, условно говоря, 50 человек персонала. Вот, все. Производительность не изменилась, качество лучше. Добыча углеводородов там или других полезных ископаемых ничем не отличается.
Mm-hmm.
То есть, и в этом смысле, например, карьер какой-нибудь безлюдный, по которому... где робот-экскаватор и роботы-самосвалы возят какой-то там полезный ископаемый от скважины, из которой добывается углеводород, который управляется системой управления, тоже не отличается ничем.
А что в мире? Ну, то есть где-то есть уже безлюдная добыча?
Весь мир туда идет. Где-то есть более или менее безлюдная технология.
Угу.
Это же штука, она не только технологическая. То есть для того, чтобы создать безлюдные технологии, это огромный пласт организационных, юридических, технологических и так далее действий. Ну, условно говоря, вот сейчас по нашим улицам не ездят беспилотные автомобили не потому, что они не могут ездить. Технически они ездить могут. Я вот там ездил, прекрасно все ездят. Они ездят в силу большого количества организационных и прочих моментов. То же самое и здесь. Их, ну, так же, как и со станками. То есть в момент появления станков с ЧПУ они не завоевали весь мир. Они завоевали весь мир лет за 50, ну, за 40. Вот. Постепенно, все делается постепенно. Техническое развитие, оно время от времени возникают революции, но это революции не такие страшные, как социальные революции. А так эволюционным путем.
Ну а Россия находится на каком месте, так скажем, в развитии?
Простите, Россия находится на каком месте?
Да, в развитии этих технологий, ну скажем, впереди мы или где-то...
На разных местах. Да? То есть мы в каких-то вещах, Россия лидер, где-то мы отстаем. Как везде, потому что нельзя быть первым во всем. Ну, наверное, можно, только я не знаю таких людей. То есть теоретически ничто не мешает, но как-то вот так получается, что, как правило, так не происходит. Потому что мир очень сложный, технологии очень сложные, да и сравнивать тяжело, потому что если мы говорим о добыче углеводородов, то у нас одни геологические условия, там могут быть другие геологические условия, разные задачи стоят. Поэтому, если говорить, что по добыче углеводородов в наших геологических условиях, мы вообще находимся на первом месте, потому что у него таких условий нет.
Не, ну мы, я спросил как раз Россию, ну, по поводу безлюдного производства, да, то есть где мы, пока непонятно.
Да? Полностью безлюдные технологии пока все начинают трогать, щупать и начинать внедрять. Угу. Надо же четко понимать, что любое производство, тем более такое капиталоемкое производство, как добыча полезных ископаемых, оно инвесторам приносит деньги. То есть та нефть, которая добывают сейчас, она давно продана, уже продана. И основная задача производства состоит в том, чтобы обеспечить производственный процесс. А параллельно проводятся опыты по совершенствованию технологий. Никто на живых производственных вещах нигде в мире этого не делает. То есть потихонечку отрабатывается на опытных работах, получает опыт эксплуатации, преобразует этот опыт эксплуатации в нормативные документы, вносят в проекты. Потом эти проекты реализуются в большем масштабе. Ну, а потом начинается повсеместное внедрение. Это длинная история.
Можно ли назвать какую-то страну, потому что Российская Федерация не единственная, где добывают нефть и газ, а можно ли назвать какую-то страну, наиболее далеко шагнувшую, да, опять же, в плане систем мониторинга? Допустим, когда новые скважины начинают использоваться только уже с применением таких технологий.
Системы мониторинга родились в Соединенных Штатах. Тут все очень просто. Посмотрите. Уровень автоматизации на любом производстве зависит от зарплаты людей. То есть роботы стоят везде примерно одинаково, а зарплату у людей везде по-разному. И там, где выше зарплата, тем выше уровень автоматизации производства.
Ну, то есть это европейские страны?
Я не знаю. Я вот скажу, это может быть странно прозвучит. Я не был ни на одном газонефтеперерабатывающем предприятии за пределами нашей страны. Mm-hmm. То есть и поэтому я не могу, то есть это было бы безответственное суждение.
А перспектива экспортных продаж вашей компании?
Перспектива есть всегда, вопрос, реализуем мы или нет. Но так. Не знаю. Сейчас мы пока занимаемся совершенствованием технологий для российского рынка. Будет какие-то вопросы из-за рубежа, будем отвечать. Пока нет. То, что мы делаем, это мировой уровень. Другое дело, что энергетические рынки, будучи стратегическими, они очень закрыты. Mm. И на них очень трудно попасть.
Понятно.
Окей, но тогда в продолжении этой же темы есть мировой производитель компании Schlumberger. Она тоже локализована где-то или имеет доступ на разные рынки?
Компания Schlumberger – это мировая сервисная компания. Mm-hmm. То есть это не приборостроители. Они, безусловно, занимаются разработкой приборов в своих интересах и, как правило, они даже сами не производят, им производит кто-то. Но основная, так сказать, особенность Schlumberger – это, то есть, бизнес Schlumberger – это сервис. То есть она оказывает услугу недропользователям. Мы приборостроители. мы делаем запчасть для оказания этой услуги. А оказывает эту услугу либо не пользуется MCB, либо другая сервисная компания. То есть нас нельзя с чем бежать сравнивать не только потому, что мы кратно отличаемся по размеру, но и у нас разные бизнесы.
По функции.
Поговорим о производстве. Geoptics поставляет комплексные решения, да, на месторождение. То есть это кабель, арматура, крепление и так далее. Как выглядит производство остальных компонентов, в общем, так скажу.
Ну, то есть мы более-менее представим себе производство кабеля?
Да, да.
Нет, смотрите, Geoptics — это компания, которая разрабатывает и производит. Угу. То есть все, что на проект Geoptics, разработано Geoptics.
А, то есть все компоненты включая, свои?
Включая, кстати, кабель. Вот. Производится оно не все. Так. Своими силами, естественно, что там, например, у нас нет пока металлообрабатывающего производства, мы размещаем заказы на Бульгидово. Вот. Все, что касается оптики, мы все делаем сами. Все, что касается электроники, за исключением отдельных компонентов, мы тоже все делаем сами. Вот. Все, что касается программного обеспечения, все делаем сами. То есть мы сейчас можем произвести практически любую приборостроительную продукцию, либо самостоятельно, либо с использованием нашей кооперации. Кооперацию мы используем, ну, условно говоря, производственно. Потому что если там кто-то обладает каким-то уникальным станком, а мне для того, чтобы там, в своем датчике нужно приварить мембранку, я этих мембранок привариваю то, что в год, то мне не нужен станок
за
2 миллиона долларов для того, чтобы приварить 100 мембранок.
Просто не нужно 100 мембранок. Пока. Пока нужно 10.
А насколько все комплектующие произведены в России? Насколько это полностью российское производство?
Насколько российское производство или насколько комплектующие произведены в России? Это разные вещи.
Да, давайте тогда располовиним, да.
Два разных вопроса. Угу. Российское производство 100% российское производство. То есть ни одного прибора, который произведен за рубежом, мы не продаем и не поставляем за рубеж. Комплектующие произведены по всему миру. И в России, и за рубежом, но если, например, говорить о системе мониторинга давления, то она практически на 100% российская. То есть процессоры Байкал, контроллеры внутри датчиков российские, кварцевые резонаторы российские, металл российский, там какие-то мелочевка есть на самом деле. Вот. Если смотреть волоконно-оптические системы, то тут ситуация несколько отличается. Оптическое волокно иностранное, несмотря на наличие российского. Вычислительные модули частично российские, частично иностранные, потому что такой мощности российских процессоров нет, которые необходимы для этого. Там фоточувствительные элементы российские, лазерный источник российский. Вот эта история про российскость, она с одной стороны понятна, но с другой стороны для меня очень странно. Вот не один наш там коллега, я общаюсь с многими, кто делает такое же оборудование. Вот, например, там есть очень хорошая компания в Канаде, которая делает аналогично нам оборудование. У них вообще, она говорит, а какие комплектации произведены в Канаде? Он говорит, нет, не произведена. А что такое? Понимаете, я считаю, что то, что это произведено на планете Земля, уже неплохо.
Безусловно. Но тут же вопрос, как это называется, о протекции собственных производителей. И, ну, ведь именно это ставилось во главу угла, когда разрабатывалась программа импортозамещения. Поэтому часто возникает этот вопрос. И вы знаете сами не понаслышке о том, что у большинства нефтяных компаний эта программа тоже, ну, по крайней мере, декларируется.
Она существует, но, видите, но это прекрасно, безусловно. Я считаю, что это хорошо для государства, потому что если у тебя, ты выращиваешь внутреннюю инженерию, ну что значит импортозамещение? Значит, что какое-то количество высококвалифицированных рабочих людей, это инженеров, разработчиков, производственников, в твоей стране живут, это твои граждане, они это умные, мотивированные люди, и хорошо, когда в стране много умных, мотивированных людей. Да? Мы все хотим жить в стране ботаников, и они в стране гопников. И это, в общем, нормально.
Слава Богу.
Вот. И нет, я ничего плохого не хочу сказать про нашу родину, я очень люблю. Но упираться в том, что вот и, конечно же, для того, чтобы развивать технологии на своей территории, тебе нужно делать какие-то преференции. Но это же модель давно известна. То есть ты сначала закрываешь, и так шел Китай, так очень многие шли. Ты сначала закрываешь внутренний рынок от внешних людей, создаешь продукт, после этого открываешь внутренний рынок, и у тебя уже зрелые компании с хорошим технологическим потенциалом, с деньгами и опытом выходят на внешний рынок и улучшают твой внешний торговый баланс. К сожалению, получилось так, что мы в начале перестройки, условно говоря, открыли внешний рынок, не то, что закрыть. Вот. И более мощные и умелые иностранные коллеги уничтожили большое количество российской технологии. Вот и все.
На одном из предыдущих интервью один из российских производителей нам сказал, что если вдруг завтра закрываются внешние рынки, и в каком ключе? В ключе поставок оттуда тех самых комплектующих, то мы, конечно, свою продукцию производить сможем, но будет выглядеть она несколько иначе или сильно иначе, и работать будет несколько хуже. А в случае с вашей продукцией каким образом?
Мир глобален. И когда я говорю о закрытии рынков, нельзя сказать, что вообще все поставили железный занавес и все. Нет, ничего не будет. Ничего мы производить не сможем. Потому что там даже если, предположим, мы в России делаем кое-какую худо-бедную микроэлектронику, то там она делает иностранной химии. Тут очень важно двигаться по переделам. То есть если сначала рынок закрывается от продуктов высокого передела. Высокого. И потом передел уменьшается. То есть ты сначала начинаешь собирать автомобили запчастей, потом учишься делать запчасти, потом учишься делать металл, краску, масло, микросхемы. Есть очень простой принцип, он и в бизнесе работает, и вообще. То есть сложные проблемы не решаются простыми способами. То есть сложная задача, если хочешь решать сложную задачу, в математике нужно хорошо разбираться в математике, то есть ты не можешь решить одни действия. Да? То есть сложные задачи сложно решаются, поэтому они сложные. То есть прямо в определении содержится. Вот и все.
А вы как российский производитель, каким, ну, насколько высоко или невысоко оцениваете программу импортозамещения? Хорошо, что она появилась?
Да.
Насколько она помогла лично вашей компании? Помогла ли вообще?
Я как инженер и человек, занимающийся наукой, не могу сказать, насколько она помогла нашей компании, потому что у нас нет контрольного, так сказать, контрольного эксперимента. То есть у меня нет двух параллельных компаний, живущих в параллельных мирах, полностью идентичных, но в одном есть программа импортозамещения, в другом нет. Поэтому ну, такая будет оценка. Но мы считаем, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее, в том числе программа импортозамещения. Вот. Это прекрасно на самом деле. Очень хорошо, когда государство озаботилось о том, чтобы что-то производилось на ее территории помимо сырья. Что я это оцениваю абсолютно положительно.
Вскользь поговорим о космических технологиях. Не скрою, что наш сегодняшний герой имеет к ним отношение. Не будем называть какой конкретной части, тем не менее. Опять же, в одном из интервью я слышал от вас фразу о том, что вы занимаетесь в том числе разработкой космического туристического корабля. Вот, или имеете к этому отношение? Когда ждать запуск? Когда будем путешествовать
это
в космос?
Не так немножко. Я не занимаюсь разработкой космического корабля. Мы занимаемся разработкой системы управления для космического туристического корабля частного, да, занимаемся. А по поводу даты запуска сказать не могу, потому что сами корабли, сам корабль мы не делаем. Я не могу просто разглашать даты по проекту, но такая работа ведется, вот это частный проект. Да.
Он один единственный такой корабль пока?
Я не знаю единственного, скажу честно. Это единственный, в котором я принимаю участие. Я думаю, что в мире такие есть. И в мире есть, и вполне возможно, что и в стране есть. Сейчас, видите, это история про доступность технологии. В принципе, сейчас в ближний космос при наличии желания, финансовых ресурсов и, так сказать, определенной упертости, которая может полететь там, создать такую технику, возможно. То есть ничего такого, что было бы за гранью возможности применения в обычной промышленности, там нет. Ну, вот известные там американские инвесторы это же сделали.
Да, это работает. Это вот как раз следующий вопрос. По вашему мнению, почему, допустим, в одних странах есть госкомпании космические и частные? А у нас как-то ну, госкомпания слышна, а то, что делают частные компании, ну, может быть, мы не слышим об этом.
Ну, понимаете, почему в одних странах одна экономическая структура, а в других другая, я не знаю. Я не могу судить, потому что я не политик и не занимаюсь управлением страной. И не хочу, кстати, заниматься. Я, во-первых, в этом ничего не понимаю, во-вторых, там есть ощущение, что не принесет удовольствия, а я лучше что-нибудь придумаю техническое. Поэтому на вопрос, почему в одних странах есть, а в других нет, я вам не отвечу, просто не знаю. Но скажу, что все же находится не... Да, форма управления какой-то деятельностью очень сильно влияет на результаты. Mm-hmm. В какие-то моменты государственная форма эффективна, и в какие-то малоэффективна. Ну, в частности, и это связано в первую очередь с рынком. Частная форма становится эффективна тогда, когда появляется рынок. Ну, то есть, когда есть какое-то количество других частных компаний, которые готовы продукт покупать. Тогда возникает конкуренция, тогда возникает вся вот эта вот история. Пока у вас единственный заказчик этого дела государство, вот, то, ну, не знаю, что эффективнее будет.
Ну, то есть в России не настолько востребованы те самые космические запуски у частных компаний?
Ну что значит не востребованы? Россия находится в тройке лидеров по космическим запускам. И, кстати говоря, насколько мне известно из открытых источников, оказывает немалый объем услуг для не резидентов России. Mm-hmm. А это значит, что те условия, на которых Россия делает космические запуски, значит, они рыночно приемлемы, и за них платят.
А преподавание в университете нефти и газа – это, ну, ваше хобби? Или это что-то еще такое?
Скажу так, я не преподаю в институте нефти и газа. Я несколько лет подряд проводил там летнюю практику. В городе в Вышнем Волочке. Вот. Ну, во-первых, это приятно, потому что Вышний Волочок – это прикольное место. Во-вторых, и ты общаешься с умными, мотивированными студентами, с преподавателями, ну, такой заряд, как и любой, как чтение лекционного сети, это штука такая, она позволяет держать себя в форме, ну, как зарядка. Uh-huh. Студенческая аудитория, она очень требовательна, да, она начинает задавать вопросы, там не можешь халтурить. Это, наверное, вот очень похоже. Я не могу судить, я не играл в театре никогда. Но мне кажется, что вот актер, когда выходит на сцену, он прямо вот готовится к диалогу с залом. Я также выхожу на лекцию, прямо готовлюсь, думаю, что сказать, моделирую вопросы, которые могут мне задать, там, придумываю какие-то шутки для того, чтобы время от времени расслабить аудиторию. Ну, это клево, это хороший ментальный опыт. Мне нравится, тем более Вышний Волочок и летом.
Спасибо большое, Евгений, за прекрасную беседу.
Спасибо.
Какой-то прям сегодня у нас другой взгляд. До этого мы все слышали, что как-то все не очень здорово, а сегодня прекрасный...
Оптимистичный.
Да, прекрасный, оптимистичный пример того, что российская наука и российское производство вполне себе прекрасно себя чувствует и на примере Евгения создает высокотехнологичные продукты. Спасибо вам за интересную беседу.
Да, просто счастливым жить приятно.
Замечательно. Спасибо.
Спасибо, да. До новых встреч.
Спасибо.
Всего доброго. Спасибо.